Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Политолог Ростислав Ищенко с нами. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, да, мы, во-первых, следим за тем, что там в Актау произошло. Там разбился самолет, предварительно он летел из Баку в Грозный, но до сих пор не очень понятно, как он оказался в Актау. Для тушения пожара на месте крушения самолета вблизи Актау в Казахстане задействовано 52 пожарных и 11 единиц техники. МЧС Республики делает заявление. И как только появятся какие-то сообщения, еще будем говорить. Ну а пока про то, какие заявления делал Виктор Орбан, венгерский премьер. Он говорит, уверен, что в 2025 году конфликт на Украине закончится. Его заявление еще интересное в контексте того, что Фицо, словацкий премьер-министр, приезжал в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Но вот можно оттолкнуться от тезиса венгерского эксперта, который считает предположение Орбана о финале конфликта на Украине весьма реалистичным. А от чего зависит? Откуда вдруг сроки 2025 год?
Ну, вы знаете, с моей точки зрения, конфликт на Украине можно считать уже исчерпанным.
Почему?
Ну, потому что уже на протяжении двух месяцев, значит, наши западные друзья, значит, всем и нам говорят, ну, давайте срочно как-нибудь там что-нибудь заморозим, потому что вы же видите, что Украина разваливается, нельзя же допустить исчезновения такого юного прекрасного государства. И украинцам говорят, срочно надо мириться на любых условиях, иначе вас просто не будет. Значит, то есть все понимают, что это дело не принципа времени, причем времени непродолжительного. Даже сами украинские уже даже полевые командиры говорят, что они фронт не в состоянии держать. Несмотря на то, что по их данным, ТЦК там ловит чуть ли не по 90 тысяч в месяц, что, в принципе, нереалистично. Но они так говорят, что по 3 тысячи человек в день, это 30 тысяч в 10 дней, 90 тысяч в месяц. Значит, никогда ТЦК столько не ловило. И самое главное, что столько не прибывает на линию боевого соприкосновения.
Ну вот да, это странная цифра. Может, для отчетности?
Может быть, я не знаю, что там они пишут у себя. Вот, то есть, понятно, что, что Украина уже все. И все уже, кстати, планируют следующий год, исходя из того, что Украина в нем уже не живет. Ну, неважно, там, в январе, в феврале, там, в марте, но, вот, но ее уже нету. Значит, собственно, мы об этом целый год говорили, что если она не умрет до Нового года, то она умрет до весны, там, до лета не доживет.
А умрет в каком смысле? Как бы, что здесь смерть для государства?
В смысле, вполне возможно, она просто исчезнет с политической карты, потому что, несмотря на все усилия российского руководства, как-то договориться по принципу «признайте то, что уже наше», значит, и давайте на наших условиях, которые мы предлагали изначально там в Стамбуле, с поправками соответствующими, значит, решим проблему, и будет у нас существовать украинское государство под нашим контролем.
Так.
Значит, несмотря на все это, во-первых, режим Зеленского не склонен ни о чем договариваться. А во-вторых, на Западе есть достаточно серьезные силы, которые говорят, ну да, давайте воевать до последнего украинца. А если воевать до последнего украинца, то армии надо дойти до Львова.
Значит, в этом, как минимум,
да. Это не такая большая проблема, как кажется, потому что когда фронт рушится, а его обрушение ждут со дня на день там, или с недели на неделю, то армия начинает наступать в пустоте. Это совсем не те темпы, даже которые сейчас.
Это как в Сирии, как будто бы как в Сирии, когда армия просто сложила оружие,
когда никто не сопротивляется, и да, и все. То есть, ну, даже не сложила оружие, просто разбегается, там какие-то очаги сопротивления есть, возможно, но, в принципе, страна пустая. То есть, можете по дорогам ехать уже куда угодно. Тогда армия начинает продвигаться просто со скоростью средней передвижения, там, танка или автомобиля. Вот. И поэтому, я говорю, это не такая большая проблема, как кажется, возможно, кому-то сегодня. Значит, но если армия доходит до Львова, доходит до западной границы, значит, соответственно, дальше вопрос, а что, потом надо сворачиваться и уходить назад? Значит, вроде бы как уже и не надо. Ну, потому что если уже территорию заняли, то тогда логично уже как-то ее для себя обустроить, а не кому-то опять отдать. Вот. Значит, поэтому Украина может реально исчезнуть с политической карты, и на это уже российское руководство стало намекать. что могут быть присоединены и другие регионы по мере продвижения российских войск. И оно не говорит, что там, допустим, это ограничится одним, двумя, тремя или четырьмя регионами. Оно говорит, пока, возможно, 3-4, а потом посмотрим дальше. Значит, на этих самых, на наших, кстати, украинских друзей и партнеров это никак не воздействует. Они все равно собираются воевать до победы, это память до нашей, потому что их победа, в принципе, невозможна. Значит, ну, а, соответственно, вопрос существования украинского государства даже как и политической единицы, он сейчас реально возник и зависает, так сказать, потому что, и, конечно, можно как Сомали, да, представитель в ООН есть, а государства нет.
Вот, там, но Украине там, американцы
да,
не дадут.
Но в Сомали есть 4 или 5 государств вместо одного. А там может сложиться так, что не будет ни одного. Будет какое-нибудь там правительство в изгнании американское и так далее. В принципе, может тоже быть 4 или 5 государств, потому что у нас есть достаточное количество украинских политиков, которые с удовольствием возглавят какое-то количество Украин. Каждый по одной. Вот, так что можно и несколько государств создать на этой территории. Но это вот это вскрытие покажет, как там будет это все обустраиваться. Пока что населения там почти не осталось. Значит, даже по данным украинской таможни, или там украинской пограничной охраны, с Украины за время СВО, то есть с 22 года по нынешний, в Европу выехало 10,5 миллионов человек, в Россию 5,5 миллионов человек. Это 16 миллионов.
Было 40.
Это 16 миллионов. И за этот год дополнительно ко всем этим выехало еще 3,5 миллиона по состоянию на ноябрь месяц. То есть не посчитали октябрь, потому что ноябрь они еще не успевали посчитать. Значит, за 2 месяца выйдет еще.
Но смотрите, с другой стороны, тот же самый Сомали или там условно Йемен или Сирия, эти государства уже, по сути, с потерянной государственностью, но там постоянно перманентные какие-то локальные боевые действия происходят. Вот такая ситуация с Украиной, насколько она реалистична?
Ну, если, допустим, российские войска после обрушения фронта не дойдут до конца Украины, а остановятся где-нибудь там посредине или еще где-то, то вся остальная территория может действительно превратиться в территорию банд, которые будут выяснять между собой отношения. Но просто я очень сильно сомневаюсь, что российское руководство в такой ситуации остановит армию, потому что Сомали от нас далеко. И от Америки далеко, от Европы далеко. Там просто некому было наводить порядок, хотя американцы пытались в свое время. Значит, но оказалось, что это настолько далеко и настолько сложно, что лучше и не соваться. Украина это на нашей границе находится. Это как Мексика для Соединенных Штатов. Там в Мексике американцы всегда порядок наводят. И даже в этом самом, даже дальше в Латинской Америке всегда наводят порядок. Потому что это непосредственно граница. А после границы иметь черную дыру, набитую оружием, наркотиками, бандитами всякими и так далее, это очень дискомфортно.
Ну, европейцам, наверное, тоже будет дискомфортно.
Европейцам, наверное, тоже будет дискомфортно. Но европейцы это кто? Это венгры, поляки и румыны, да?
Ну, все остальные разве нет? На них как это, авторшоков не будет для них разве? Для всех остальных?
Немцы и французы как-то далеко находятся. А для поляки у них есть опыт с Белоруссией, забор построят очередной там. Будут потихонечку отстреливать этих самых, тех, кто через забор перелазит и делать вид, что они сами померли. Это, у венгров тоже с украинцами старые счеты. Нет, самое, они очень, им очень не нравится, что венгров в Закарпатье ловят и отправляют на убой. Но... И вообще им очень не нравится, как ведет себя Зеленский по отношению к Венгрии там, и так далее. Так что там тоже, значит, они как-то эту проблему будут решать. Но, понимаете, Венгрия, допустим, может занять Закарпатье теоретически. Румыния может занять Буковину. Польша может занять Галицию. Но они не могут занять пол Украины, они это просто не выдержат. Ну, им не надо, потому что там не живут венгры, поляки.
Значит, и... А нам надо чисто для буфера. Ну, вот объективно.
А нам, мы бы тоже, мы же все время предлагали им сохраниться, да, то есть нейтрализоваться, покаяться, армию распустить, значит, и сохраниться от государства, потому что нам выгоднее иметь буфер, да, за который формально отвечает украинское правительство, потому что хорошей жизни там в ближайшие годы не будет. Ни с нами, ни без нас, ни с кем. Просто ее невозможно организовать даже. Вот, там надо еще долго все это, кстати, восстанавливать, там, людей откуда-то ловить, чтобы они там жили. Поэтому нам это было выгодно, мы к этому и стремились. Но если буфер организовать не получается, да, то просто бросить территорию, на которой будут туда-сюда разгуливать банды. У нас, конечно, есть, значит, мудрецы из интернета, которые говорят, о, давайте там создадим кучу военных баз, И вообще не будем в это дело вкладывать деньги. Мне интересно, военные базы, они будут существовать бесплатно? Вот. Или их местное население будет оплачивать каким-то образом, непонятно из каких средств.
Да, баз мало, надо, чтобы политический режим был адекватен нашим задачам. Вот о чем
речь. Базу можно хорошо содержать за счет государства местного, да, если оно может содержать хотя бы себя. А если государства там вообще нету, то базу надо содержать за свой счет. А базу на чужой территории, к тому же на территории никому не подконтрольной, содержать очень дорого. Значит, потому что все это надо привозить от себя. Значит, и привозить по дорогам, по которым гуляют банды туда-сюда. Вот. Поэтому все это достаточно сложная проблема. И, как правило, такая проблема решается за счет просто установления полного контроля над территорией и приведения ее в порядок. А если территория приводится в порядок, то тогда ее уже отдавать потом кому-то как-то... Ну, деньги же вложены, ресурсы вложены, силы вложены. И какой смысл потом в ее отдаче кому-то или создании там чего-то независимого, чтобы оно опять через 10 или 20 лет пришло в состояние неадекватности и начало бросаться на всех и кусаться. Вот. Поэтому это один из вариантов. Да? Причем, судя по тому, как в последнее время российское руководство стало, значит, не предрешать, какое количество территорий войдет в состав России, каким образом это произойдет.
Решать по факту.
Значит, да, решать по факту, судя по тому, как оно стало решать вопрос с теми же самыми украинскими пенсиями, вот, когда они решили зачислять стаж тем самым гражданам Украины.
Как они на Украине работали, да.
Значит, понимаете, когда это касалось там Крыма или Донбасса, значит, этот вопрос решался явочным порядком, значит, вот, и на совершенно других основаниях. Когда этот вопрос начал касаться там новых территорий Запорожья и Херсона, то там тоже не такое бешеное количество населения, и, в принципе, они на тех же основаниях попадаются в состав России, точно так же с ними эти все вопросы решались. А сейчас вдруг, да, значит, речь зашла о том, что надо комплексно решать вопросы, так сказать, с украинцами. А это значит, что предполагается, что украинцев может оказаться очень много. Больше, чем те, которые уже оказались. Потому что, опять-таки, те, кто переехал в Россию в свое время, там, с 92-го года и по 2022 или даже по 2024, они как-то вопросы уже со своей жизнью, с пенсионным обеспечением так или иначе решили. То есть речь идет о еще какой-то массе людей, которая может оказаться в российской юрисдикции, и которой надо будет вдруг внезапно решать все проблемы, связанные с новой жизнью в новых условиях. Вот. Поэтому, судя по тому, как начинает действовать российское руководство, значит, оно не исключает, причем с каждым днем все больше и больше, не исключает того, что российские войска займут либо всю Украину, либо большую ее часть.
А есть ресурсы для того, чтобы занять всю Украину, или большую ее часть, объективно?
Ресурсы для того, чтобы занять, есть. Вопрос в обустройстве. Поэтому почему я и говорю, что там в ближайшее время хорошей жизни не будет на Украине. Потому что ресурсов для того, чтобы накачать ее и привести в нормальное состояние, у России реально нет. Прежде всего, нет человеческого ресурса. То есть вложить какие-то там деньги еще, восстановить предприятия и так далее возможно. Города, дороги. Но для того, чтобы все это работало, нужны люди. А людей там не 20 миллионов, как вы посчитали, а в лучшем случае 13 или 14, а то и все 12. Потому что это по украинским данным там жило 40 миллионов. Но они считали Донбасс, всех уехавших,
вместе,
умерших
понятно,
там, и так
понятно.
Далее. А по реальным подсчетам, даже по подсчетам наших западных друзей, там жило в лучшем случае 32-33 миллиона.
Но еще...
Если 20 миллионов уехало... Ну, понятно, кто-то, возможно, вернулся там и так далее, потому что там подсчеты вести, конечно, достаточно сложно, то это от 12 до 14 миллионов там сейчас проживает на этой территории. Притом еще какое-то количество и немалое погибнет, потому что гибнут они сейчас пачками на фронте. Если за первые два года СВО, по данным нашего Министерства обороны, которые, кстати, совпадали с американскими, Украина потеряла убитыми и ранеными 400 с лишним, тысяч человек, то 450 примерно, то за последний год 550, то есть больше, чем за два года до этого.
Еще количество пропавших без вести, да, которые в статистику не попадают.
И самое главное, что это растет в прогрессии, не знаю, в арифметической или в геометрической, но растет в прогрессии, растет очень быстро количество убитых, потому что они все менее и менее подготовленных людей бросают в бой, и те просто начинают пачками гибнуть. Вот. Значит, соответственно, еще какое-то количество погибнет. Потом сейчас они в высоком темпе вывозят детей мужского пола или практически любого возраста с Украины. То есть от 15 и старше, значит, они на всякий случай вывозят в Европу, но другого пути у них нет. Угу. В Россию сейчас они вывезти не могут.
Нет, но было однажды, одно время маршрут Польша, Сербия, Москва, понятно. Нет,
то, что они через Европу, они могут вывозить и в Россию, это тоже понятно. Но вот по данным, значит, у нас же сейчас один пункт пропуска в Шереметьево, да?
Да.
Значит, так вот по данным этого пункта пропуска, значит, в Россию попыталось въехать за это время там что-то свыше 100 тысяч человек. Значит, из них 80 с лишним процентов пропустили. Но свыше 100 тысяч человек – это не миллионы, как вы понимаете. А, опять-таки, по данным украинского погранконтроля, только за один день на прошлой неделе украинскую границу пересекло с Европой 150 тысяч человек. Это в двух направлениях, но, как вы понимаете, большинство из них покинуло Украину, а не въехало на Украину. То есть покидает страну огромное количество людей сейчас и не возвращается.
Маниакальное желание понизить возрастной ценз с формулировкой «американские партнеры на нас давят». Ну, то есть чувство самосохранения нет вообще.
Кто-то должен воевать. Если страна собирается воевать, кто-то должен воевать.
Значит, я просто вспоминаю, как политическое руководство России, помните, отвечало за то, когда там срочники в Чечне были?
Помните, мальчишек и мальчишек, да, страны,
да.
Отцы закончились, старшие братья закончились, младшие братья пошли, у них все заканчивается. Пора этим самым мальчишам-малышам браться за оружие и идти страну защищать, больше у них никто не остался. По поводу женщин, они там что-то подумали, ну, пока решили их всех на улицах не ловить. Потому что визгу будет много, а шерсти мало. Значит, решили, значит, есть еще с 18 до 25. Значит, теперь они решают, как это все обустроить, чтобы не было народного бунта, потому что последних будут забирать.
А нет уже бунта, ну как, и до этого не было бунта.
Боятся все-таки, понимаете? Во-первых, я уже когда-то об этом писал, это все-таки молодежь, которую они воспитали на своих Майданах, которым рассказали, что они соль земли, что у них куча прав там и так далее. Значит, и эти люди начинают по поводу своих прав постоянно повизгивать. То есть они могут начать, учитывая, что у них и сейчас-то уже там те, которые остались, начинают там и драться с ТЦК там, и так далее. Эти могут даже, кстати, попытаться сорганизоваться. У них опыт есть, по крайней мере. Вот. Кроме того, это, кстати, у украинских женщин, которые еще уцелели, можно сказать, последние дети. То есть всех остальных у них уже забрали. Тоже может возникнуть такой стихийный бунт. Я не говорю, что по всей Украине, но просто такая цепочка стихийных бунтов может накрыть и всю страну. Поэтому они пока боятся. Больше у них нет оснований для того, чтобы вот так вот удерживать вот эту мобилизацию, как они до сих пор удерживают. Но, в принципе, сейчас они уже говорят о том, что, ну, давайте с 20 до 25. По принципу, пока еще с 18 не будем брать, значит, чтобы совсем уже народ с катушек не хотел, с 20 до 25 лет пока возьмем. Ну, а потом уже, значит, знаете, как это, хвост по частям рубят. Значит, а потом, когда заберут 20-летних, то потом, когда придут за 18-летними, те, у кого забрали 20-летних, скажут, а что, мои должны были погибнуть, а ваши должны остаться.
А не думаете ли вы, Ростислав, что в какой-то момент, ну, во-первых, вот Алекс предполагает, какие-нибудь миротворцы из Европы зайдут в серую зону, и все
чтобы
будут
переговоры? Чтобы зашли миротворцы из Европы, должна появиться серая зона, и Россия должна их принять.
Да, а не считать законной целью.
Если Россия устроит европейские предложения, то она может принять хоть каких угодно миротворцев.
Вот, а здесь тогда вопрос возникает. Мне кажется, что есть у американцев, например, определенное представление, что мы так или иначе на какие-то уговоры можем поддаваться, потому что Минск был, потому что там какие-то еще предложения были, и что мы сердобольные и скажем, ну, правда, ну давайте, хорошо.
Ну, мы на уговоры можем поддаваться, если нас устроят предложения. Мы на Минск поддались, потому что нас эти предложения устроили.
Но потом, правда, мы сказали, что нас обманули.
Ну, говорить можем все, что угодно.
Вы думаете? А да. Слава что, не значит?
А?
Слава не значит.
А мы должны были сказать, что мы всех обманули.
Нет. Мы говорили, нам, что нам мы были уверены, что все согласны.
Ну да, нам нужна была пауза. Мы паузу получили.
Вы думаете, мы рассматривали тоже это как паузу определенную?
Я не видел сначала Минска ни малейшей попытки с нашей стороны его реализовать. Попытки от украинской стороны его сорвать, да, были, но просто украинцы глупые. Они приходят и открыто заявляют, как Порошенко это сделал, когда он вернулся из второго Минска, он сказал, так я подписывал не для того, чтобы выполнять, я подписывал для того, чтобы спасти солдат.
Да,
мы же это услышали.
Услышали.
Да, услышали. Значит, мы можем говорить после этого, что нас обманывали еще несколько лет. Нам сразу сказали открытым текстом, не для того, чтобы выполнять. Да? Значит, Тем не менее, мы несколько лет, значит, самые Минские соглашения все время затянули. Но значит, Украина приходила и говорила, ну вот там, значит, мы читаем их не сверху вниз, а снизу вверх, там не слева направо, а справа налево там, и так далее. Значит, мы с удовольствием эту резину тянули, вели переговоры. Значит, хотя, если есть желание, да, то механизм контроля всегда находится.
Существует.
Да? Значит, и механизм контроля за выполнением Минских соглашений, хоть сверху вниз, хоть снизу вверх, хоть справа налево, хоть слева направо, тоже можно было выработать. В этом никто даже переговоры не вел. Я же повторяю, нас вполне устраивало то, что Украина взяла на себя ответственность за срыв этих соглашений. И мы, тянули это ровно столько, сколько хотели. Как только перестали хотеть, мы сразу сказали, нас обманывают, поэтому мы начинаем СВО.
Но при этом Владимир Путин тоже говорил не так давно, что, в принципе, ну, еще можно
раз,
было раньше.
Что он должен был сказать, что мы обманывали наших западных друзей и партнеров?
Да нет, конечно, в том-то и дело, что складывается ощущение, что мы действительно как бы идем с открытым, с открытым забралом, идем, говорим, да, хорошо, вы предлагаете, и мы предлагаем, давайте.
Путин говорит, что у нас 30 лет, вернее, его лично 30 лет обманов. Результат для 30-летнего обмана слишком хороший получился для России. Это во-первых. Во-вторых, как вы себе представляете, вот весь народ знал, что обманывают, да, а президент, разведка, значит, армейская разведка, все остальные не знали. ФСБ не знала, СВР не знала, значит, ГРУ не знала, никто не знал, кроме народа. Потому что все остальные постоянно говорили и писали, вы знаете, нас обманывают, а они жили в другой стране, ничего не знали.
Нет, постфактум, конечно, можно рассуждать, что может быть и на самом деле, а может быть не на самом деле. Здесь другой момент. Все-таки на, как бы, нынешнем руководстве, мне кажется, лежит очень большая ответственность в плане того, как бы этот кризис на Украине завершить, чтобы это не было паузой пятилетней, а чтобы это был какой-то надежный мир, ну хотя бы как это было там по итогам Второй мировой войны. Возможно ли это?
Женя, послушайте меня. Завершить что-то окончательно никогда невозможно.
Конечно, невозможно.
В политике это вообще в принципе невозможно, потому что она продолжается все время. И все время ваши враги хотят реванша.
Естественно, но вопрос, как можно оградиться максимально от того, чтобы в перманентной войне не пребывать. Вот о чем речь.
Вот мы и пытаемся, значит, создать такие условия, какие, допустим, были созданы после Великой Отечественной войны, когда был достигнут определенный баланс сил. Угу. Этот баланс сил привел к тому, что мы боялись американцев, американцы боялись нас, мы создали буферную зону. Они получили Западную Европу, мы получили Восточную Европу. Пока границы этой буферной зоны были не нарушены ни с одной, ни с другой стороны, значит, мы вели борьбу там где-нибудь в Африке, в Латинской Америке, в Азии, где угодно. Стреляли друг в друга на третьих площадках, но это было далеко и неправда, значит, и серьезных столкновений не происходило. Давайте после этого сама после
продолжим. Давайте после новостей продолжим. Ростислав Ищенко с нами.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, с Ростиславом Ищенко. Продолжаем. Ростислав, вы тезис свой какой-то
мы говорили об этом самом, о том, как нам обеспечить себя хотя бы временно на какое-то... Значит, в принципе, мы нашим друзьям и партнерам Запада это рассказали уже, как мы видим прекрасный новый мир, еще в 2021 году. Мы тогда говорили просто, отведите натовскую инфраструктуру, то есть фактически говорили о создании того же буфера. Так. Когда мы говорили в Стамбуле, опять-таки с Украиной, говорили о создании того же буфера, сокращение украинской армии, нейтрализацию Украины там, и так далее. Значит, то есть, опять-таки, буферная зона между нами и Западом. Значит, сейчас мы говорим о том же самом, только, опять-таки, мы, у нас по мере, кстати, роста наших возможностей, у нас запросы тоже растут, мы сдвигаем границу этого буфера дальше на Запад. Но, в принципе, речь идет о том, что, опять-таки, мы создаем буферную зону. Если говорить о перспективе, да, значит, почему я говорю, что это все равно это ненадолго? Значит, о перспективе. У нас с Китаем есть проект, о котором в свое время говорил и Путин, значит, и Си Цзиньпинь говорил о Большой Евразии. Большая Евразия предполагает включение Европы в одну экономическую зону с Россией и Китаем. Это действительно создает такое самодостаточное военно-политическое, финансово-экономическое пространство, значит, которое, ну, фактически является неуязвимым ни с какой стороны. Значит, и не исключено, да, не исключено, что если американские наши коллеги наконец-то отрешатся от идеи мировой гегемонии, мы с ними сможем договориться, потому что вот эта идея Трампа, да, давайте, значит, создадим, значит, единую политическую зону, Панамский канал, Мексика, США, Канада, Гренландия, значит, это, по большому счету, проект регионализации мира. Если это не, самое, не фейковые заявления, а реальная, кстати, программа, то нам есть о чем разговаривать, в принципе. Значит, ну, это на более отдаленную перспективу. Но, опять-таки, за Европу пойдет борьба. То есть Соединенные Штаты просто так ее не отдадут, потому что присутствие на европейском континенте, контроль хотя бы Западной Европы, для них важны с точки зрения контроля Северной Атлантики, морских торговых путей там, и так далее.
Конечно.
Вот, поэтому рано или поздно у нас начнется борьба за Европу с ними. Значит, вот сейчас мы, кстати, выталкиваем их с Украины, значит, а дальше будет Восточная Европа, а дальше, в принципе, и Западная тоже. Это все равно будет зоной борьбы, но потом.
Но вопрос, значит,
мы видим вот свою безопасность и стабильность, это в рамках Большой Евразии, единый политико-экономический кластер.
Так это же изначально была, помните, у Владимира Путина еще в нулевые годы,
да,
он объявлял как
вот
раз единое торговое пространство
до Тихого океана,
от Лиссабона до Владивостока. И как раз Украина, с точки зрения логики штатов, которые не хотели того, чтобы была вот это евразийское единое пространство, как раз клин вбить на Украине, это логично.
Люди договариваются только тогда, когда они не могут друг друга задавить. Значит, государство, вернее. Люди-то могут договориться между собой. Государство договорится, когда они могут друг друга задавить. Причем задавить это не значит начать войну и убить.
Хорошо, Путин, значит, с Трампом это... могут договориться?
Путин с Трампом могут договориться. Россия с Соединенными Штатами пока что проблематична. Потому что Соединенные Штаты еще не считают себя проигравшими.
Конечно, нет. Вот. И никогда не посчитают, более
нет,
того.
Нет, когда-нибудь посчитают.
Вы считаете? Вот,
да, ну, Советский Союз себя посчитал проигравшим в конце этих самых. Пошел на американские условия в конце 80-х. Причем, опять-таки, развал его не был фатально необходим. Соединенные Штаты в лице Буша-старшего предпочитали видеть слабый Советский Союз, чем россыпь из 15 новых государств, с которыми непонятно, как выстраивать.
Ну, хорошо, а после Второй мировой войны, ну, американцы, понятно, были в числе союзников, но все-таки тогда-то договориться удалось, и все перешло просто в холодную фазу.
Ну, тогда как раз договориться не удалось, и началась холодная война, то есть началась борьба.
Ну, тогда договориться,
потому,
в принципе, невозможно.
Потому что они не могли нас уничтожить, хоть и хотели, а мы не могли им еще серьезно противостоять. И только договоренности начались в 70-е годы.
Когда паритет.
При Брежневе, да, когда был достигнут ядерный паритет, да. Окончательный. Вот тогда начались договоренности. Потому что и даже у Хрущева это были еще не договоренности, это были так, пока что мы вот с этой площадки, да, из Турции вы уберете ракеты, мы уберем с Кубы, но холодная война продолжалась. А сам термин разрядка там и так далее, он появился при Брежневе, кстати, с американской подачи, вот, потому что тогда они почувствовали, что достигнут паритет и что надо договариваться. Вот сейчас, если будет достигнут паритет, то будут договариваться. Пока что они считают, что паритета нет, что они могут разбить союзы России и Китая, что они могут надавить, найти слабое звено, на него надавить, и после этого, значит, раскрутить весь этот самый клубочек и
вернуть. А если они понимают, хорошо, если они понимают, что задавить перспектив мало, но казаться проигравшими тоже не хочется, можно ли предложить поставить все на паузу? Вот и все. Потому что вы устали, мы устали, ну, давайте.
Ну, можно поставить все на паузу, но они говорят, вот наши вот условия нашей паузы. Мы говорим, вот условия нашей паузы. И пока что они не совпадают.
Пока кто моргнет.
Ну вот, когда значит, американцы почувствуют себя достаточно слабыми, тогда будем разговаривать о том, как поставить на паузу. Потому что любое соглашение, да, хоть какой угодно вечный мир подписывайте, это всего лишь промежуточное перемирие. Оно может быть 50 лет, 100 лет, 20 лет, в зависимости от того, кто там когда ослабеет. Но это все равно все это самое промежуточное. И еще я хотел бы вернуться к этим самым...
Чуть поближе, пожалуйста.
Да, кажется. Хотел бы вернуться к нашей теме о... путинской наивности, просто вам ее проиллюстрировать. Вот смотрите, значит, проходит 7 лет путинского правления, он в это время занят, значит, достижением общенационального консенсуса, дисциплинированием олигархов, значит, налаживанием нормальной финансовой системы и так далее. И когда через 7 лет это все более-менее нормально, на 8-м году он едет в Мюнхен, выступает на конференции, говорит, ребята, вы нас обманывали долго. Значит, нас этот мир не устраивает, который вы построили или собираетесь построить. Стороны, да. Давайте договоримся. Ему в лицо смеются, говорят, ну, что ты, парень, кто с тобой будет разговаривать? Значит, после этого, уже в первый год Медведевского правления, примерно через год, чуть меньше после Мюнхенской конференции. Россия в первый раз массированно и эффективно применяет силы на постсоветском пространстве с Грузией.
Угу.
Значит, потому что до этого открыто она не применялась. Там были всякие, там, здесь добровольцы, там то, там все, но открыто, как вот регулярная армия России не применялась на постсоветском пространстве. Значит, то есть совершенно понятная реакция. И более того, когда Россию начинает стыдить, говорит, боже, как вы могли признать Абхазию и Осетию, это же грузинская территория. Россия начинает говорить, вас же предупреждали, что вот вы Косово, а мы тоже кого захотим, то вы и признаем. Нам тоже говорят, ну что вы, мы же
это
говорили,
другое,
что... мы же говорили, Косово это не прецедент, мы говорим, а вы говорили, что Косово это не прецедент, а мы говорили, что прецедент. Поэтому, ну что вы нам можете сделать, да? Значит, проходит еще какое-то количество времени, и в 2009 году, накануне украинских выборов 2010 года, с Тимошенко в Москве подписывается соглашение, в соответствии с которым она получает льготную цену на газ практически до начала президентских выборов, после чего цена на газ начинает расти для Украины. Значит, совершенно понятное действие, значит, направленное на установление экономической зависимости. Значит, побеждает на выборах Янукович, и с ним подписываются Харьковские соглашения, то есть базирование флота в Крыму продлевается, значит, улучшаются условия его базирования там, и опять-таки льготная цена на газ на год, и после этого цена начинает расти бешеными темпами. И через год Янукович начинает бросаться туда-сюда с пыткой сохранить нормальную цену, ему говорят, подождите, вступайте в таможенный союз, все понятно, у вас будет нормальная цена на газ. Не хотите, ну тогда будет...
Он говорит, как же, тогда, это
тогда
покушение
будет,
на свободу.
Тогда будет мировая. И в конечном итоге Янукович начинает зависать, потому что Европейский Союз, который он собирается подписать соглашение об ассоциации, ему ничего не дает. У него на 15-й год следующие выборы, а здесь таможенный союз, ему надо что-то делать с газом, потому что они попытались кочевляриться, они 3 года мертво стояли и отказывались, значит, вести какие бы то ни было переговоры. То есть это все такая российская наивность. Все обманывают, 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 значит, а Россия ничего не замечает, ничего не делает, просто спит. Значит, в конце концов Януковича свергают, да, начинается на Украине гражданское противостояние, еще даже войны так самой по себе нету. Есть какие-то там банды нацистов, которые туда-сюда ездят, из Крыма их вообще прогнали. Вот Россия занимает Крым. Значит, занимает Крым, и американцы тут же начинают говорить, ну, а мы это самое, да, триколоры начинают подниматься в это время в Запорожье, даже в Днепропетровске, в Харькове. Там.
Начинают давить.
Начинают давить. Нет, американцы говорят, ой, а если Россия займет всю Украину, то мы ее защищать не будем. Ну, вот вообще не будем. И, кстати, никаких санкций не вводят. Молчат.
Это был
вот,
шанс.
Значит, да. Но Россия не занимает всю Украину. Она ограничивается Крымом. И делает вид, что дальше ничего не происходит. Значит, вот. И когда Украина начинает давить на Донбасс, Россия подписывает с ней Минские соглашения первые. Значит, и вот примерно на рубеже подписания этих Минских соглашений, там летом уже, летом, когда Украина начинает, подписали первые в сентябре, а Украина начала давить Донбасс летом. И тогда же американцы начинают вводить первые санкции, такие очень еще беззубые. И связывают это с Крымом. И, значит, вот, потом, после первых Минских соглашений, опять-таки, ну, все обмануты, значит, опять же, всех обманули, значит, в феврале 2015 года происходит Дебальцевский кризис, значит, опять-таки, да. Там внезапно появляются куча танков, значит, какие-то, опять-таки, люди, значит, с некоторыми я общался и знаю, где они тренировались, откуда получали технику, там, и так далее. До того, как этот кризис возник. Украинскую армию опять громят и опять подписывают тут же Минские соглашения, потому что опять вдруг поверили. Вот Порошенко говорит, что он подписывает их для того, чтобы войска не погибли, а им опять поверили.
Но здесь, значит, я, да. Я понимаю, о чем вы говорите, вот. Ростислав. Здесь...
И вот так вот, а я, конечно, могу поверить, что все это время Путин находился в анабиозе, а Россия, как говорил Миних, управлял непосредственно Господь Бог.
Нет, послушайте, вы утрируете.
Но все-таки России на протяжении 20 лет с лишним управляла одна и та же команда, которая достигла вполне конкретных результатов.
Конечно. Вот. Здесь вопрос несколько в ином, когда сейчас действительно говорят, что, понятно, у истории нет сослагательного наклонения, но есть аспект, что если бы например, в тот момент была возможность занять всю территорию, возможно, вот этого кровопролитной сейчас боевых действий их не было бы. Если бы, может быть, меньше верили Януковичу и сразу же там делали жестко, как и предполагалось, может быть, там в каких-то еще программах, то да.
Януковичу не верил, его совершенно откровенно принуждали к вступлению в таможенный союз.
Что ж он такой колеблющийся был, что в итоге это привело к революции,
не
войне?
Не уговаривали, а именно принуждали, потому что он и украинская элита, которую он представлял, не хотела в таможенный союз. Они хотели дешевый газ и вступать в ЕС. Вот это они хотели. А то, что это так не складывается, в это они верить не хотели.
Мы сейчас то же самое можем говорить, да, про Абхазию, когда она говорит, сначала на российские условия, она не идет, говорит, вы покушаетесь, а при этом дайте, пожалуйста, электричество, у нас
света нету. Так вот, маленькая Абхазия пытается, у которой ничего нет, кроме мандарин, пытается Россию шантажировать и добиваться от нее уступок.
Ну, значит, для России задача пожестче?
У Украины была возможность шантажировать, потому что она контролировала российский транзит. И да, к концу правления Януковича это было уже не так важно, как в начале правления Кучмы. Поэтому никто ему газ по 50 долларов, как Кучме, на 10 лет не подписывал.
Не подписывал.
Да? Вот. Но, тем не менее, воевать никто не хотел тогда. Это было категорически невыгодно России.
Торговать вот. Всегда лучше, чем воевать,
конечно. То есть занять территорию Украины, да, тогда было возможно. Но в 92-м году ее еще проще было занять. Другое дело, что последствия были бы еще пагубнее, чем если бы ее заняли бы в 2014-м. Ее даже в 22-м никто не хотел занимать всю территорию. Ее хотели пугануть хорошо, значит, чтобы они подписали соглашение и вели себя смирно. Значит, ее даже сейчас никто не хочет занимать всю территорию Украины. Я говорю, им же постоянно говорят, ребята, подпишите соглашение, вот условия, причем очень щадящие для вас условия, подпишите соглашение и живите там под нашим контролем.
Да? Они...
Вот. Но они же, но они опять не хотят. Они говорят, нет, мы будем воевать до конца, нет, мы будем воевать до конца.
Вы знаете, как, это как с оказанием психиатрической помощи. По закону человек, человека невозможно принудить к помощи, если только он не угрожает окружающим.
Они угрожают.
Вот в том-то и дело. А у нас до сих пор, мы понимаем, что они угрожают, но при этом говорят, ну, ребят, ну, подпишите все равно. Идите к врачу добровольно.
Потому что, еще раз говорю, у нас есть интерес. Вы же сами только что говорили. Вот, а мы потянем? А вот ресурсно мы потянем вот эту вот всю Украину разрушенную, да, если мы ее всю займем.
Я сначала про ресурсы, значит, для занятия Украины.
Нам действительно это будет очень сложно. Поэтому мы предпочитали, и сейчас предпочитаем, чтобы там было какое-то украинское правительство, два правительства, три правительства.
Ну, не то, которое сейчас в изгнании в Москве сидит и говорит, мы сейчас все переделаем, все будет как надо.
Не, откуда вы думаете, собираются это правительство взять? Те, которые сидят в изгнании в Москве, хотят вернуться. Пусть отвечают за то, что там будет происходить.
Тогда, если это действительно так.
Нет, пусть отвечают за то, что там происходит, с этим Россия согласна. Она их просто не собирается финансировать. Они думают, что их будут финансировать. А их финансировать никто не собирается, потому что Россия понимает, что они уже никуда не денутся.
Тогда они будут говорить по-другому. Те же самые люди. Русские не хотят давать там деньги. А тогда Европа, а значит, все было
Европа
не зря. Посмотрите.
Европа им ничего не даст, потому что в Европе будет сидеть Зеленский, легитимный президент с точки зрения Европы.
Ну, конечно, будут гонять какой-нибудь каталибом.
И поэтому ни с кем из этих Европа разговаривать не будет. Вот. Значит, они будут стучаться в двери и так далее, но, понимаете, в Европе помимо Зеленского, ну, или не Зеленского, кто-нибудь другой будет, легитимный президент по европейской версии, какой-нибудь очередной Гуайдо, значит, или Тихановская, значит, там еще 10, а то к тому времени будет 15 миллионов граждан Украины, которые будут люто ненавидеть политиков, сидящих под российской крышей в Киеве, потому что, с их точки зрения, они будут коллаборационисты и предатели. И просто так с этим, это нельзя будет от этого отмахнуться. То есть Европе придется с этим считаться. Поэтому эти политики никуда не денутся, или, вернее, не делись бы. Но Зеленский не хочет ни о чем говорить и договариваться. Он не хочет ничего уступать. Он хочет довоевать до конца, как Гитлер, до смерти в бункере. Вот. А смерть его в бункере означает, что Россия займет либо всю, либо большую часть территории Украины. Потому что она ее займет, то возникнет уже вопрос тогда, а имеет ли смысл на этих территориях назначать какое-то украинское правительство? Вот если оно туда приезжает, вроде бы как, да, там проводят свободные выборы, и там какие-то там иммигранты, значит, которые сохранили украинское гражданство и хотят вернуться, они об этом этого не скрывают, они об этом говорят, значит, вот они приезжают, участвуют в выборах, их избирают, да? Значит, вот тогда понятно, почему, как они приходят к власти. А если Россия занимает территории, привозит туда этих иммигрантов и под своим контролем проводит выборы, значит, то даже население, которое за них голосует, прекрасно знает, что оно голосовало не за них, а за тех, кого Россия сказала.
Почему тогда, Ростислав, другой момент? Почему у нас стоит выбор, какая-то перспектива? Либо это, значит, вот этот сейчас Зеленский, с которым борьба идет, либо это люди, которые сидят в изгнании в Москве, пишут статьи во все медиа, рассказывают, какую Украину будущего они построят, если им дадут второй шанс. А как раз ответственность лежит на этих людях за то, что сейчас на Украине происходит.
Может быть, можно кого-то и на Украине найти, да? Но вы их знаете? Вот там вот кто сейчас сидит на Украине, да, где-нибудь в глубоком подполье.
Путин говорит, что на Украине есть наши люди. Вот ну, Путин сказал, что на Украине есть наши люди.
Пусть называют фамильно.
Ну, подождите. Ну, Ростислав,
нет,
ну
подождите, что?
Пусть все думают про Медведчука и компанию.
Я не исключаю, что на самом деле, мне, в принципе, все равно, где их возьмут. Хоть пусть с Луны достанут, да? Значит, но это самое, но в любом случае это будет подконтрольное России правительство, которое отвечает за то, что происходит на Украине, но финансирование от России не получает. Или получает в крайне урезанном
виде. Они все равно будут говорить, дайте гроши. Все равно будут говорить. Но мы дадим, скорее всего.
Говорить и получать – это разные вещи. Вот. Значит,
мы
я
только
не знаю,
что привели в пример маленькую Абхазию, которая
да,
говорит,
но
дайте.
Да, она же не получает сейчас.
Ну, это по гуманитарную помощь получает. Ну, электричество по гуманитарному вот этому коридору получает.
Деньги электричество на багаж не получает. Россия молчит и ничего не дает вот. В данный момент. Абхазия, значит, там плачет, просит и так далее, но Россия пока ничего не дает. Может быть, когда-нибудь и даст. Но опять-таки, вы же не знаете, о чем договорятся, кстати, под ковром. А? У России есть одна особенность, да, это самое, называется византийщина. Значит, в России очень любят договариваться не публично. Вот Запад, ну, сам он любит публично договариваться. Они еще ни о чем не договорились, но уже всем рассказывают, как они договорились. В России обо всем договорились, но рассказывают, как ни о чем не договорились. Значит, это разная политическая традиция. Значит, поэтому я не исключаю, что с Абхазией договорятся, значит, о чем-то, и там туда будут давать, а потом узнают через год, что туда что-то там дают, и никогда не узнают, за что дают. Там. С этими самыми, там, с украинскими политиками о чем будут договариваться, значит, поэтому им там тоже что-то будут давать и так далее. Есть просто разные варианты. И, как вы видите, хороших вариантов, в принципе, идеальных вариантов нету. Потому что идет война с Западом. Война уже плохой вариант. Потому что хороший вариант – это договоренности без войны. Но противоречия с Западом были настолько серьезными, что без прямого столкновения обойтись не удалось.
Даже если будет...
И для нас, Женя, да. Будет хорошо, если нам удастся, после того, как мы вычеркнем Украину из списка вот самых врагов, да, нам удастся не столкнуться с Западом напрямую. Потому что сейчас у нас нет площадки для договоренностей. И вместе с Украиной исчезает площадка для войны.
Значит, вернее, посредник исчезает. А война как раз перспектива войны растет.
Вот я говорю, площадка для войны, на которой мы воевали, исчезает. И дальше перед Западом будет стоять вопрос, договариваться теперь с Россией или продолжать конфронтацию. Если продолжать конфронтацию, надо продолжать конфронтацию лично.
Да.
Нет уже никакой прокладки. Вот поэтому я говорю, что 25-й год будет очень опасным для нас, потому что Западу надо будет принимать решения, пока что он не склонен принимать решения о договоренностях. А Украина исчезает, вычеркивается. Нам уже не важно, как она вычеркивается. Будет там украинское правительство, если кто сидит в Москве, будет там украинское правительство, если кто сидит в подполье, не будет там никакого украинского правительства. Пройдет там граница с Польшей по Сбручу, или граница с Польшей по границе Советского Союза, значит, или граница с Венгрией там пройдет.
Мне
или
кажется,
там,
вы считаете, значит, что там... руководство России слишком циничное.
Это уже дело десятое, как там все это будет дальше организовываться, да? Значит, руководство будет исходить из, как она говорила, того, что происходит на Земле. Мы не можем строить планы сейчас, исходя из каких-то гуманитарных соображений. Вот что на Земле происходит, вот исходя из этого и будут дальше вырисовываться планы. Потому что планы должны быть реалистичными, реальными, да? Не светлое будущее всего человечества, а светлое будущее для нас здесь и сейчас. Российское руководство обязано думать о благополучии российских граждан, российского государства. Благополучие всех остальных государств планеты его интересует только в той степени, в какой оно отвечает благополучию российских граждан и российского государства.
Географическое положение России устроено таким образом, что России для благополучия собственных граждан приходится искать как бы пути коммуникации, договоренности с другими странами, которые в том числе за семью, за семью морями находятся.
Всем приходится искать, потому что Россия – глобальное государство, США – глобальное государство, сейчас Китай пытается стать глобальным государством, европейские государства были глобальные, сейчас уже не глобальные, но, тем не менее, ЕС – фактически глобальное объединение.
Американцы...
И поэтому нам приходится с ними договариваться. Ну, скажите, пожалуйста, а что, Мадагаскар со всем миром договаривается? Нет. Потому что он не глобальное государство.
Нет, американцы, я к тому веду, что американцы находятся условно в более выгодной позиции, потому что им нападением никто не угрожает.
А американцы говорят, что мы находимся в более выгодной позиции, говорят, нельзя иметь столько полезных ископаемых, сколько всему остальному миру не досталось. Говорят, слишком в выгодной позиции Россия находится. А у них еще и Северный Ледовитый океан, говорят американцы. Это вообще, ну, просто невозможно это терпеть.
Поэтому
надо хотя бы что-то отобрать.
Поэтому американцы, как конкистадоры из фильма «Агирра. Гнев Божий», только в обратную сторону теперь, понимаете? Вот
они
так это выглядит.
Они про нас тоже говорят, что мы слишком много всего там завоевали и так далее. Говорят, Россия нет всю жизнь войны. И начинают перечислять. Значит, ну, ведет Россия войны. Да, большей частью оборонительные.
А сколько голландцы несли войны?
Я говорю, да.
А сколько у них было войны?
Я говорю, большей частью оборонительные. Но, кстати, голландцы тоже говорят, что они все время оборонялись.
В Африке,
да,
особенно?
Да.
В Африке они оборонялись?
Да, не в Африке, они в этом самом... Где? В Азии в основном оборонялись.
Ну, в Африке тоже что-то было.
У голландцев там Суринам в этом самом Латинской Америке, значит, и в основном Юго-Восточная Азия там у них были. В Индонезии, это же голландская Индия, Индонезия, да?
Угу.
Вот. В Африке какие-то фактории у них были, но в основном в Африке орудовали португальцы поначалу, а потом ее поделили самые французы и британцы. Еще там были бельгийская Конго, значит, Бельгия себя оторвала,
да.
Значит, и были, германские колонии и итальянские по остаточному принципу. Итальянцы завоевали Ливию, отобрали у Турции, а, значит, германцы там Танганьика, значит, это самое Намибия современная, что-то там еще у них было, там в районе где-то Камеруна, по-моему, вот. До этого самого, до Первой мировой войны, потом они лишились колоний в Африке. Значит, ну, я говорю, ну, все всегда, американцы тоже говорят, что они обороняются по всему миру. Говорят, ну, судьба такая, мы за весь мир отвечаем, поэтому мы по всему миру от всех обороняемся.
От всех обороняемся, говорят они. Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее новости, в 2 часа к вам вернусь.